Мир вам, братья и сестры. Я думаю, мы еще все под впечатлением праздника страдания и воскресения Иисуса Христа. Господь пришел, умер, страдал и воскрес, чтобы примирить нас с Богом, чтобы мы имели мир с Богом. И в первый день, когда апостолы собрались вечером, или практически говоря, они с пятницы до воскресения скрывались где-то, прятались при закрытых дверях, и Господь прошел через дверь, через стенку в своем новом прославленном теле. И я не знаю, как вы, но я бы, наверное, в ужасе перепугался бы. И Господь, когда туда пришел к ним, Он говорит: «Мир вам!» И это стало христианское церковное приветствие до сегодняшнего дня. Уже 21 столетие прошло. Так что я всех вас приветствую, и также тех, которые слушают на интернет или, может быть, по радио, слышат наше богослужение, или кассету, или DVD слушают, чтобы Господь, мое желание, молитва, благословил сегодня слово Его, когда мы будем его читать и размышлять над днем. Мы иногда говорим о новостях, которые мы слышим или видим во свете Писания. Помните, книга «Бытие», когда мы изучали, в самом начале цивилизации, если можно так сказать, человека, там написано, что были те, которые начали работать с металлом, золотом. И на этой пару недель тому назад в стране, в Перу, в горах, на вышине горах, нашли очень довольно детально сделано цепочка золотая, которая была разработана руками человеческими. И они определили этой цепочке приблизительно 6 тысяч лет по времени. И это как раз совпадает с тем, что мы читаем в книге «Бытие». Мы верим, что Господь сотворил всю землю, всю вселенную, и в течение 6 дней, не в течение 6 длинных периодов времени. И при начале цивилизации человека начали разрабатывать золото. И до сегодняшнего дня люди любят золото, конечно, но это подтверждает, археология подтверждает Слово Господне, которое мы читаем. Так что пускай это будет нам и в назидание, и в поощрение в нашей вере. Мы прошлое воскресенье кончили первую главу, книгу или послание к римлянам. И хотя еще очень много можно было бы говорить, там очень много материала есть, но я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, что там апостол Павел через силу Духа Святого описывает нам виновность язычников или тех, которые поклонялись идолам. Страшное нечестие, грешность человеческая, которая разрабатывается в нашем обществе. Я думаю, многие из нас бы кивали бы головой и сказали: да, они действительно достойны того гнева Божия, который в этой главе написано, выливается, изливается от самого Бога, с неба написано. Апостол Павел, может быть, такое самое мнение имел, и начиная со второй главы послания к римлянам и третьей главы, он продолжает описывать грешность человеческую, но теперь он будет описывать не тех самых погибших, падших людей, которые утопают в грехе, как мы читали в этой спирали греха прошлого воскресенья, а сейчас он будет говорить тем, которые себя считают моральными, религиозными, нормальными людьми в обществе, которые хорошие, которые благие, которые имеют в себе что-то хорошее. Давайте прочитаем, начиная с первого стиха второй главы послания римлянам. Надеюсь, все имеете Библию сегодня, будете следовать. Апостол Павел пишет так: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что суд делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благодати или благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и не раскаянному сердцу твоему ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством, добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде или неправедности Божией, ярость и гнев, скорби, теснота всякой душе человека, делающие злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут или погибают. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другого, в день который по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Здесь как бы вступление апостол Павел показывает нам совсем другое качество или характер, или другую, вторую группу людей, которые поверхностно, кажется, они довольно отличаются от тех людей, которые мы читали в первой главе. Уверен, мы сегодня эти все стихи не пройдем, но остановимся на первом стихе, который говорит нам, что эти люди, которым апостол Павел пишет, они конец ихний. Если они не встретятся с Господом, если праведность Божия не будет дана им, то они по дороге тоже идут в ту же самую кончину, как и те люди, которые в первой главе мы читаем. Самый мудрый человек кто был? Кто жил? Это был царь Соломон, правда? Посмотрите на притчи Соломона на минутку. Давайте откроем здесь несколько текстов, чтобы мы прочитали вместе, видели их вместе. 14 глава, 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И он повторяет то же самое в 16 главе, 25 стих. Почти дословно те же самые слова. Есть пути, которые человек думает, они прямые. Это то самое слово, которое апостол Павел в послании Римлянам потребляет, которое говорит нам за праведность Божию. Правильный путь – это путь праведности. Это тот самый путь, который мы находим в первом псалме. Два пути, два человека и две кончины. Одна приводит к вечной жизни, одна приводит к вечному осуждению, то, о чем апостол Павел пишет нам в первых главах послания к Римлянам. Первые три главы послания Римлянам описывает нам детально грешность всякого человека. И только тогда, когда мы все описаны будем, только тогда апостол Павел начинает открывать нам благовествование или благую весть Евангелия, как человек может спастись. Вот этот путь, который Соломон описывает, Господь его описывал тоже. Помните, в 7 главе Евангелия от Иоанна. Давайте прочитаем этот текст, 7 глава, 13 стих Евангелия от Иоанна. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и, как написано, пространен путь». Если кто из вас был в городе в Лос-Анджелесе, там есть улица Бродвей. Это буквально переводится «широкий путь, широкая дорога, широкая улица, которая доступна большинству человечеству. Но эта дорога, хотя большинство человеков идут по ней, она и ведет в погибель. Это не путь, который ведет к Господу. Этот путь к погибели, когда человек туда доходит, тогда человек уже не имеет абсолютно никакой возможности к спасению. Когда человек уже на потусторонний мир придет, тогда уже двери к спасению закрыты. Сегодня дверь открыта, а тогда она будет закрыта. И те, которые уже через смерть пройдут потусторонний мир, там уже дверь к спасению будет закрыта. И апостол Павел, суммировая все послание к римлянам в 6 главе 21 стих, говорится, это пути смерти. И эта дорога, эта широкая дорога, это то, что в первой главе мы видим, все люди, которые, это характеристика ихней жизни. И вторая глава, и третья глава послания римлянам, те люди, которые описываются тут, они идут по этой дороге, эта дорога ведет прямо в озеро Огненное, к погибели, страшной участи. И эта дорога начинается в помышлениях и в умствовании человека, в уме его, как мы читали в прошлый раз в первой главе. Это те пути, о которых Соломон пишет. Они начинаются красиво, хорошо, но они приводят человека в тупик. И эта дорога, когда она ослепляет человека к истине и к свету Божьему, это дорога, которой люди отвергают Бога. Мы читали в прошлый раз, три раза апостол Павел повторяет в 24, 26 и 28 стихе 1 главы римлянам. Бог их предал нечистоте своей, во-первых, потом всякому превратному поведению и в конце концов пустоте ума ихнего, которые бесценны, которые человек не способный умом своим размышлять и понимать духовные истины, которые мы находим в Слове Господнем. К сожалению, большинство людей, читая первую главу послания Римлянам, игнорирует то, что там написано, и кивает своей головой и говорит, это не о мне идет речь. К сожалению, и в дни апостола Павла, и до нашего времени есть те, которые благовествование Божие или Евангелие Божие развращают, изменяют его. И не говорят людям о грешности их, а говорят им о благости, которую человек имеет. Сегодня очень распространилось так называемые церкви, которые проповедуют людям и не хотят огорчить их, или не самочувствование, или самооценку их. По-английски мы называем эти церкви seeker sensitive. Мы говорим, что люди приходят и ищут Бога. Это, между прочим, не библейское выражение. 13-й псалом учит нас, что нет никого абсолютно, который искал бы Бога. Все развратились, все идут своим путем, который кажется правильный, который идет в озеро Огненное. И те люди, которые приходят, и как будто бы мы думаем, или говорим, или описываем их, и говорим, что они ищут Бога, и мы хотим чувствительно отнестись к ним и не огорчить их самочувствие и сказать им, что ты грешник, и ты должен покаяться и примириться с Богом. Это не Евангелие. И люди, как Роберт Шулер и Рик Уоррен, Saddleback Church, или Джоэл Остин, если вы увлекаетесь и смотрите их по телевизору, это не библейское учение, не смотрите, не слушайте их. Слово Божие, наоборот, оно обличает нас в грехе и показывает нам, что все люди, несмотря как мы на себя смотрим, мы грешные, мы неправедные, мы развращенные грешники в глазах Господа. Почему бы мы не говорили людям истину, правду, не открывали им глаза их не к свету Божьему, который может привести их к правильному пути? Реальность, слово Господне, Господь, помните, ответил человеку, который задал ему вопрос, как, в чем заключается суть закона. И что Господь ему ответил? «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, умом, помышлением, силой своей и ближнего, как самого себя». Что делает наше современное общество? Когда они имели возможность, вместо того, чтобы любить Господа Бога своего, когда Он пришел примирить нас с собою, они прибили Его ко Христу и убили Его. Они Его не любили, не возлюбили, а вознегодовали против Него, как первая глава мы прошлое воскресенье читали. И во-вторых, вместо того, чтобы любить ближнего своего, как самого себя, что люди делают? Убивают друг друга. В Лос-Анджелесе рекорд побился за первые 3 месяца этого года. 102 людей были убиты в нашем городе здесь. И это позапрошлая недельная статистика. Я не знаю, за прошлую неделю сколько добавилось к этому числу. Так что человек не только не возлюбил Господа Бога своего умом и сердцем своим, но и ближнего своего не возлюбил. И если мы смотрим в духовном контексте Библии, то человек и себя не любит. Как там написано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Как человек любит себя? Если бы человек заботился о своей духовной вечности, то он бы себя духовно не убивал бы, самоубийство духовное. Что такое духовное самоубийство? Это когда люди закрывают глаза свои к свету и откровению, которое Господь дарует им. Это те люди, которые отвергают истину Божию, и результат тому, эта дорога, этот путь, который они избирают, приводит их к смерти. Слово Господне называет это вторая смерть. Слово Господне называет это вечное разлучение с Богом в озере огненном на муки и страдания. Грех, точно как алкоголь или как наркомания, оно делает человека, чтобы он привязан был к нему. И знаете, тот, кто начинает пить или наркоты покупать, он не может просто один раз взять и остановиться. Оно захватывает себя, и эта спираль, которую мы видели в прошлый раз, греха, она всасывает человека так, что он глубже и глубже и глубже падает и утопает в этом грехе. Нигде в Слове Господнем не написано, что был человек, который только однажды согрешил. Или только сделал маленький грех. Нет. Слово Господне описывает характер человеческий, что от головы до подошвы ноги нашей мы в грехе. Мы рождаемся в грехе, мы живем в грехе, мы умираем в грехе, если мы не встречаемся с благодатью и милостью Господней, которая способна и имеет силу, первая глава, апостол Павел говорит нам, спасти нас и вменить нам праведность Божию. И вот эта спираль греха, в которую человечество падает все глубже и глубже и глубже, и этот круг греха делается все шире и шире и шире, она отлучает нас от святости и от праведности Божией, которую Бог требует от нас, как стандарт войти в Его вечное царство. И этот цикл начинается, когда человек отвергает свет и истину Божию. Знаменитый проповедник Джонатан Эдвардс, вы если читали проповедь его «Грешники в руках разгневанного Бога», основал свою проповедь на книге Второзакония, 32 глава, 35 стих. Здесь написано: «Но Господь, но у меня отомщение и воздаяние, говорит Господь, когда поколеблется нога их». На еврейском языке там не только говорится, чтобы колени колеблились у этого человека, но его ноги, стопы его, они будут скользить, как на мокрой, на мокром камне, если вы когда-нибудь через речку или через мокрое место шли, там, где опасно, и там, где нога ваша может подскользнуться. Интересно, что псалмопевец Давид то же самое выражение потребляет в 16 и в 17 псалме. В 16 псалме это будет 5 стих. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои». А следующий псалом, 17 псалом, 36 и 37 стих. «Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя, она поддерживает меня». Для чего? Чтобы я не поскользнулся, не так ли? И дальше псалмопевец говорится: «Она поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною». Вот этот шаг или шаги мои, которые Господь расширяет под нами, о чем это говорит? Помните 39-й псалом, где Давид говорит: «Ты меня извлек из глубокого рва и поставил ноги мои на какой камень? На камень, где я могу подскользнуться? Нет, на крепкий камень». Когда Господь расширяет под ногами, под нашими, там, где мы ходим, путь свой. Это буквально говорит о том человеке в первом псалме, который размышляет день и ночь о Слове Господнем, и укрепляется его корни, углубляется, потому что это источник воды. И он крепкий, у него лист не вянет, и он приносит плод Господу. И Господь как бы говорит, когда мы ищем Его лица, то чем ближе мы приходим к Нему, чем шире эта дорога, которая ведет к Нему. Если мы глазами своими устремлены на Господа, то эта дорога, по которой мы идем, она будет только вести к Господу. И псалмопевец об этом говорит нам. Когда мы говорим за путь человека, который ведет в заблуждение и вечной смерти в озере Огненном, мы говорим о том, каковы мы раньше были. Но по милости и благодати Божией Господь трансформировал нас. Господь спас нас, Господь искупил нас и примирил нас с собой. Посмотрите, что апостол Павел пишет послание Коринфянам, 6 глава, начиная с 11 стиха. Начиная с 9 стиха, он говорит: «Или не знаете вы, что неправедные Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малахии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас». Или, может быть, надо сказать, так и вы мы были, и мы. «Но мы омылись, но мы очистились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Таковы были и мы когда-то. Мы были на этом пути, и Господь извлек нас из этого глубокого рва и поставил ноги и шаги наши на твердый свой путь. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Кто во Христе, он новая тварь» или «новое творение». Когда Господь сотворил небо и землю и вселенную, и когда Он потом сотворил человека, человек был безгрешен. В саду Едемском человек ходил и имел общение с Богом до того дня, пока человек сошел с пути Господнего и вступил на свой путь и отверг свет и истину Божию. И ради этого Господь должен был примирить нас с собою. И когда мы примиряемся с Господом, вот эта новая тварь, там дальше написано: «Все старое прошло, теперь все новое». Греческий текст, говорится, Все то, что прошло, это слово, которое описывает смерть. Наш старый человек, который жил и служил и был раб греху, он умер. И теперь он воскрес и живет для Господа, и святости, и праведности. И там еще слово стоит «behold». Посмотрите, обратите внимание, что Бог сделал с нами. Это новое творение, это результат. 12 глава послания Римлянам, где апостол Павел говорит, чтобы ум наш, он преображался чем? Словом Господним. Слово Господне преображает ум наш, разум наш, чтобы мы не имели пустые умствования, но смотрели на себя через призму света Писания. Пророк Иеремия говорит, сердце наше настолько развращенное, что мы, смотря на себя в зеркале, не узнаем себя. Мы думаем, мы такие хорошие, красивые, безгрешные. Мы достойны прийти в присутствие Господне и поклониться Ему, и Он должен принять наше богопоклонение. Наш ум, разум наш, помышление наше только может трансформироваться, когда оно напитано Словом Господним. Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Слово Господне да вселяется в вас понемножку, каждое воскресенье по одному стиху. Дай Бог, чтобы хотя бы один стих мы посадили каждую неделю в нашем уме. Но не о том говорит Слово Господне, когда оно наполнит наш разум. Мне нравится одно выражение, которое Джон МакАртур говорит в проповеди своей. Он говорит, все мы грешники, все мы можем быть искушаемы, говорит. Но когда мы наш ум, когда наше помышление, как первый псалом говорит, постоянно пребывает в Слове Господнем, говорит, невозможно действительно верующему, возрожденному человеку начать думать о грехе или начать делать грех, чтобы масса текстов Писания один за другим не начинали обличать наш разум или совесть нашу. Если мы действительно углублены в Слове Господнем, и мы близки к Господу, то когда мы отворачиваемся от Господа и начинаем ходить своим путем, то моментально все Писание, вес Писания, огромный этот вес Писания должно сразу начинать обличать нас в грехе нашем. Я думаю, это хорошее выражение, что Джон МакАртур говорит. Не о том, что оно поощряет людей грешить, а наоборот, оно поощряет нас, чтобы мы углублялись в Слово Господне. Первая глава послания Римлянам, эти люди, которые описываются в страшном грехе их, которому Бог предал их, Бога отверг их, Бог отвернулся от них и допускает, чтобы они утопали в этом грехе. Это результат духовного принципа, который апостол Павел в послании Галатам пишет нам в 6 главе, что человек посеет, то и пожнет. Если вы весной посеяли пшеницу, то кукуруза не вырастет. Вырастет то, что вы посеяли. В духовном смысле там идет речь о том, что если мы живем для Господа, если то, что семя Господне в нашем уме начинает возрастать, оно принесет плод. И те люди, которые пожинают результат своего греха, который мы видим в первой главе, то даже разум их развращен, что они даже не способны правильно думать о свете, который Господь предлагает им. И когда мы приходим ко второй главе послания Римлянам, большинство людей говорит, это не я, и квает в своей голове, слава Богу, что я не принадлежу к этой группе. И апостол Павел здесь потребляет интересное выражение, говорится, всякий человек, ты всякий человек. На греческом языке там выражение говорит, кто ты, о человек, who are you? Кто ты, чтобы ты так размышлял, или говорил, или думал так о тех людях? Смотри на себя и думай о себе, и рассуждай, и суди себя во свете Писания. Мы сегодня пришли, мы будем опять вспоминать вечерю Господню. Как апостол Павел пишет нам, каждый придите и размышляйте о друг друге, и судите друг друга. Нет, совсем не так написано. Придите и судите сами себя. По какому стандарту? Фарисей пришел, и он себя судил по стандарту другого мытаря. Он говорит, я не такой, как тот. Аж там, где-то внизу, он на самом низу, на самом низком уровне грешности. Это те, которые первая глава послания римлянам, которые разум их не даже развращен. Мы немножко выше. Но мы должны себя испытывать во свете Писания, того высокого, чистого, безгрешного, святого стандарта, который Господь дарует нам. И здесь вот эти стихи, которые мы прочитали, они описывают нам, и в прошлый раз я назвал нашу беседу «Виновность идолопоклонников или язычников». Сегодня давайте мы назовем «всякий человек». Это религиозный человек или человек, который лицемер. Апостол Павел здесь описывает человека, которого фамилия лицемер, брат лицемер. Вы смотрите на другого, обсуждаете его, а сами вы делаете то же самое. Не в том смысле, что мы прелюбодейцы или убийцы, или развратники, как эта первая глава говорит. Но в контексте Писания, в контексте Библии, мы тоже грешники в каком-то уровне. Может быть, мы ближе, более святые, более чистые, чем тот грешник, мытарь. Но мы все-таки имеем пятна какие-то грешные у себя. И апостол Павел здесь не показывает нам путь к спасению в этой главе. Эта вторая глава не говорит о наших делах, как то, который является стандарт спасения, а это просто описывает факт, что возрожденный человек и невозрожденный человек, есть контраст между их стиль, их жизни. И в помышлениях, и в разговорах, и в поведениях нашем. И дальше он в 17 стихе доходит до евреев, которые вообще себя считали еще выше всех других людей, которые думали, они выше язычников и идолопоклонников. Но это мы в следующий раз посмотрим. Но вот эти лицемерии, которые апостол Павел здесь описывает, говорит, не извинителен ты всякий человек, который лицемер. Ты судишь другого и тоже сам грешник. Вот эти лицемерии, которых апостол Павел описывает, это те самые люди, которые Господь во всех Евангелиях описывал, во всех своих притчах. Помните, ленивый раб, который взял ресурсы своего господина, деньги, которые его господин вручил ему, которые его хозяин, когда он ушел в длинный путь, он вручил ему и доверил ему часть своего богатства. Кто из нас, может быть, имеет кого-то, который приходит и он нам помогает дома что-нибудь, или убирать, или там что-то делать, траву косить. И мы ему сказали, я уезжаю на полгода, вот тебе ключи моего дома, вот моя чековая книжка, вот ты веди мои дела. Мы даже не имеем представления, что такое доверить свое богатство другому человеку. Мы наш чек ложим в банк, и иногда ночью не спим, волнуемся, если банк обанкротится, правда? Некоторые люди дома под подушкой держит деньги. Я не говорю о том, чтобы смешить нас, а говорю о том, что мы не имеем доверия. Но этот человек, он был ленивый, он закопал вот это богатство. И Господь сказал, что этот человек, он был лицемер. Помните плевелы, которые росли среди пшеницы? Джон МакАртур называет это церковь из плевел. Есть такие церкви, которые они мертвые, которые нету там живых, возрожденных людей. Но Господь говорил, что в церкви так будет. Будут те люди, которые, они лицемерие, они показывают себя, как будто бы они действительно возрожденные. Но в реальности глубина сердца их, она грешная. И следующий пример, помните, два брата. Один был блудный сын, мы его называем. И другой, помните, у него лукавство было в сердце, он был лицемер. Он никогда не ушел с дома, он не взял богатство своего отца, но в уме своем и в сердце своем, помните, когда его брат возвратился домой, и отец устроил пир, и он пришел, он вознегодовался и говорит: «Я никогда не просил у тебя теленка, чтобы порадоваться». О чем это говорит? Он говорит, что в уме своем и в сердце своем он хотел быть там своим братом, там, где он гулял, там, где он в блуде жил, там, где он пьянствовал и наркотики имел, и все остальное, что он делал. Он был лицемер, просто он был приличный лицемер. Он хороший был актер. Слово «лицемер» на греческом языке, это говорит нам о том человеке, который поступает не по своему характеру. И неверующий, невозрожденный человек, который не имеет в себе Духа Святого, который трансформирует наш ум и сердце наше, и помышление наше, и разговор наш, и поступки наши. Те люди, они лицемеры до какого-то дня, когда свет Божий откроет их и покажет нам, что они ушли от нас, апостол Иоанн пишет в своем первом послании, потому что они никогда не принадлежали нам. Верующий человек, он имеет постоянство в праведности Божией, потому что эта праведность вменяется нам, самим Богом. Когда Бог одевает нас в одежду снежно-белой праведности своей, то мы тогда уже никогда не придем в присутствие Господня в грязных своих, порванных одеждах своих, а мы придем, как те, которые Господь трансформировал. Помните, Господь говорил нам за почву. Четыре почвы было. Доброе семя, которое имеет силу, это Слово Господне, это благовествование, это Евангелие, которое может трансформировать нас. Это семя, оно сеялось везде, и оно пало на все четыре почвы. Но только одна почва была добрая, благая и принесла плод Господу. Это говорит нам, что другие, они были лицемерные почвы. Они казалось, что начало расти, но оно очень скоро высохло. Оно очень скоро плевелами было закрыто. Не могло процветать. Это говорит о том лицемерстве. Господь много примеров говорил так. Но всегда Господь делал контраст на противоположное. Блудный сын, он был грешник, да, но он вернулся, он покаялся, он был трансформирован, он был принят отцом своим и прощен был. Контраст с ленивым слугой были те, которые Господин сказал: «Войди в покой и радость Господина твоего, ты был верный». Верность, постоянство, оно всегда описывает характер верующего человека в контраст того, который неверующий. И апостол Павел здесь, обращаясь к тем людям, которые считают себя, что они не нуждаются в праведности Божьей. Они имеют свою праведность, они имеют свою благость, они имеют свою доброту. Апостол Павел, он очень ясно, очень точно говорит им: вы лицемеры, вы на том же пути в озеро Огненное, как те другие люди. Проверьте себя, если вы стоите на камне, если ваш фундамент Иисус Христос, если вы познали Господа. И говорит: вы настолько же равновиновны и безответны, как те люди, которые самые погибшие грешники. Некоторые люди говорят: ну, я выполняю закон. 10 заповедей, это я делаю. Я морально стою выше всех, я выкарабкался чуть ли не до небес по этой лестнице. 10 заповедей и закон Господень говорит нам за абсолютный, безгрешный, чистый стандарт Господа. Все законы западного мира основаны на нем. Все законы, которые говорят нам о малолетних детях и ответственность детей быть покорным родителям своим до 18 лет. И ответственность родителей смотреть за своими детьми до тех пор, пока они вырастут и сами себя будут обеспечивать. Это все нарушения закона, которые мы видим в малолетнем возрасте, это говорит нам за нарушение этого. Помните, молодой человек пришел к Господу и сказал, я это все выполнил. Среди нас, многие из нас говорят, я всегда был покорный моим родителям. Но давайте посмотрим себя, как верующие, возрожденные люди, в том описании, которое апостол Павел говорит нам. Кто из нас действительно нашим родителям в полностью всю нашу жизнь подчинялся, никогда не думал восстать или не послушать, или что-то сделать против наставления наших родителей. Я думаю, все из нас здесь виновны. И никто из нас не может сказать, что мы выполнили эту заповедь. Но 6-я заповедь или дальше, другие заповеди, которые говорят нам за убийство или прелюбодейство, Господь сказал, помните, в Новом Завете, если вы только подумали гневное слово против вашего соседа, то это все равно, что вы его убили. А 10-я заповедь, которая говорит, не желай то, что не принадлежит тебе. Наше все общество, оно построено на рекламе. Не так ли? И мы сразу должны побежать в Walmart или в Kmart и купить самую новую там штучку, которую с Китая нам прислали. Правда? Рекламы. Рекламы учат нас, рекламируют нам, чтобы мы желали то, что наш сосед имеет, и чтобы мы его тоже имели. Если бы оно нам действительно нужно было бы, то нам не надо рекламу, мы сами пойдем ее найдем. Правда? Мне надо инструмент купить, то я уже не ищу рекламу, где она самая дешевая. А когда мне надо, я пошел в магазин и купил тот инструмент, когда мне надо было. Недавно был в другом городе, и мне надо было что-то подкрутить. Пришлось пойти в магазин и купить инструмент. Потому что был далеко от дома, хотя у меня дома целая куча инструмента лежит. Если надо, кому могу поделиться с вами. Видите, реклама нам дает. Господь говорит, не желай того, что не принадлежит тебе. Мы говорим, ну хорошо, но мы верующие люди. Первые заповеди мы выполняем. Люби Господа Бога твоего. Поклоняйся только Ему. Не делай кумиров, не поклоняйся идолам каким-то или иконам каким-то. Помни день Господень, субботний или для нас воскресный день. Мы это выполняем, правда? Но давайте действительно проверим сердце свое. Когда-нибудь было ли в нашей жизни духовной, как верующие люди, с тех пор, как Господь спас нас и искупил нас, были ли времена, когда мы на место Бога, который должен быть первым в нашей жизни, мы заменили что-то другое? Давайте будем честны, что мы лицемеры, и что очень много чего есть в нашей жизни, что стоит на первом месте в нашей жизни. Если мы говорим за день Господень, кто из нас с того дня, когда мы дали обещание Господу, чистой совестью служить Ему, мы хоть один раз было, что мы пропустили служение, когда церковь собралась поклоняться Господу? Что обозначает, когда Господь сказал своему народу, помни день субботний? Это говорило о том, что Господь сказал, вы имеете 6 дней, делайте всю свою работу. Отделите мне, посвятите мне 1 день. В реальности 24 часа, 7 дней недели принадлежит Господу. И это не закон, что Господь говорит и требует, и гонит нас, и говорит, один день в неделю поклоняйтесь Ему. Правильное отношение нашего ума и сердца должно быть, чтобы все время было посвящено Господу. Ну, я думаю, мы все виновны в этом. Ну, некоторые из нас скажут, ну хорошо, но я каждое воскресенье прихожу. Мы когда были в Grace Community Church, там была одна сестра, она в позапрошлом году умерла, ей было 103 или 104 года, я точно не помню. Но ей, я помню, когда ей исполнилось 100 лет, ей вручили сертификат, что она за 85 лет ни одного воскресенья не пропустила богослужение. Это было почти 50 лет Grace Community Church, из другой церкви у нее был сертификат к этому. Это действительно в пример каждому из нас. И она была учитель воскресной школы. Наши дети были в ее классах. И до сих пор память ее приятная, да? Но даже такая преданность Господу. Кто из нас, помните эту заповедь, помни день Господень, мы говорим, я ее исполнил, всю мою жизнь я был на богослужении. Но кто из нас думает за вторую половину этого предложения? Помни день субботний, чтобы хранить его в святости. Чем мы занимаемся после собрания? Или целый день Господень? Или как мы пришли сюда сейчас и о чем мы думаем сейчас? Я думаю, мы виновны и мы лицемеры даже в этом. Хотя мы не живем под законом, мы живем под благодатью, мы говорим. Но мы виновны, и мы лицемеры, и точно так. Но слава Господу, мы благодарим Господу, что Он трансформировал и искупил нас. За это мы благодарны Господу. Мы каждый день должны преображаться в образ славы Господней. Помните, Моисей пробыл 40 дней на горе, и когда он спустился с горы, его лицо сияло славой Господней. Так и мы должны каждый день, когда мы пребываем в Слове Господнем, чтобы наша жизнь и сердце, и разум, и ум наш преображался в образ Господень. И тогда только мы сможем жить по праведному стандарту Божьему, который Он призвал нас. Мы в следующий раз продолжим эту тему, а сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое учит, наставляет и обличает нас. И в то же самое время за Слово Твое, которое сильно не только спасти нас, но и трансформировать ум наш и даровать нам силы, чтобы мы так жили, как Ты требуешь от нас, и ходили по стопам Твоим для славы Твоей. Благодарим Тебя за это. Благослови наше служение сейчас дальше, когда мы будем еще петь во славу Твою. Дари наши финансовые, материальные, которые мы будем приносить, пожертвования к Тебе, чтобы Ты это также служение благословил. Еще Слово Твое, когда мы будем слушать и вспоминать смерть Твою, которая примирила нас с Тобою и вменила нам праведность Твою, которой мы можем жить и прославлять имя Твое. Благослови это мы просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала: Аминь.